Руки вверх. На радио «Зенит».
Традиционное время для того, чтобы погрузиться максимально в волейбол, друзья, на 89.7 FM. Это программа «Руки вверх». Меня зовут Мария Капустина, также в студии Эля Алипова. Эля, привет.
Привет, Маш.
Ну и, конечно же, об успехах нашей любимой команды «Зенит» хочется поговорить, потому что невероятная беспроигрышная серия у нашей команды. Уже 8 матчей подряд, а впереди непростые соперники. О том, как там дела вообще обстоят в волейбольном «Зените», сегодня спросим у Федора Воронкова, доигровщика нашей команды. Федор, здравствуйте.
Всем привет.
Ну, я не знаю, как Эля, я бы хотела начать не с волейбола, а с того, как дела у ваших прекрасных собак, потому что мы в эфире на 89.7 FM очень много историй про них слышали, и заочно все в них влюблены.
Это прекрасно. Спасибо большое, что спрашиваете. Все хорошо. Сейчас у нас межсезонье, собаки за городом отдыхают, набираются сил, восстанавливаются. Сейчас как выпадет снежок побольше, приступим уже к подготовке к зимнему сезону и уже будем работать в этом направлении.
А у них межсезонье такое же серьезное, как у волейболистов, или они все-таки отдыхают?
Ну, они отдыхают, но они за городом бегают на территории, радуются жизни, кушают яблочки.
Можно хорошо. Только позавидовать. Мне кажется, так. Если говорить сейчас о холоде, о том, что он вот сейчас в последние дни похолодало в Петербурге, изменился как-то режим, график или, может быть, тренировки? Или, может быть, больше согреваетесь, бережете свои какие-то определенные части тела, руки, ноги, головы?
Машина дольше греет.
А так все по-прежнему.
А так безизменно.
А вот, кстати, мне всегда было интересно, вот у меня, как у человека далекого от профессионального спорта, осень всегда совмещается с тем, что я начинаю больше есть, больше спать, меньше хочется как-то вот из кровати вылезать. Есть такое у вас, Федор? Или вне зависимости от сезона волейболист должен быть всегда готов, а главное, всегда хочет встать и пойти на тренировку?
Больше есть, больше спать хочется вот в мае, в июне, вот когда у тебя ничего нету, там больше хочется всего, а так нет. Полноценная работа, как у всех людей.
Федор, ну вам нужно для тренировок, чтобы тренер или вообще сами тренировки интенсивно проходили, и тренер был таким более требовательным, или что-то другое нужно?
Ну, я, в принципе, готов работать практически в любых условиях, то есть это все зависит от тренера, какой он по своей сути, то есть если он считает нужным сделать тренировку более интенсивной, значит, будет более интенсивной. Если более, скажем так, жесткой, допустим, если, там, допустим, работать под весами, значит, будем работать под весами. Если тренировка, скажем так, вайтовая, значит, будет такая. То есть все зависит от тренера, и то есть мы не можем сказать, то есть, так, вот эту тренировку мы не будем тренироваться, давайте мы в следующий день придем. Нет, то есть у нас есть четко поставленные цели, четко поставленные задачи, и тренер подбирает именно ту интенсивность тренировки, которая нужна на данный текущий промежуток времени.
Ну, то есть он определяет, вы слушаетесь.
Естественно.
Федор, ну вы воспитанник новоалтайского и барнаульского волейбола, играли в разных клубах, в том числе в сборной России. Чем отличается именно ваша школа, ваша техника от других?
Вот это очень интересный вопрос. Ну, сложно так сказать, но именно вот когда я тренировался, у нас была задача, это именно, что каждый человек мог заменить каждого, и все умели делать все. Ну, то есть, не было жесткого деления по амплуа, то есть, мы не приходили на первую тренировку, и нам говорили, так, ты будешь пасующим, ты будешь первым темпом. Нет, мы каждый играл на каждой роли, и чтобы иметь понимание, в принципе, обо всем. То есть, знать, что в каждом амплуа есть свои плюсы, есть свои минусы, что кому-то тяжелее, кому-то в какой-то степени легче в том или иных моментах, то, чтобы мы это все прекрасно понимали, не было такого, что, типа, да кого там тебе там чуть-чуть пробежаться, там упасть, достать, это несложно, мне там вон прыгать надо. Нет, все роли у нас плюс-минус одинаково по загруженности сложные, по стрессу, по всему, все как бы, все сложно.
Когда определились в амплуа доигровщика именно?
Это было уже где-то лет, когда мне было, наверное, 18. До этого я играл пасующим. Вот, и потом я тогда только-только начинал свой путь в большой волейбол, меня пригласили в команду высшей лиги Б, и я там был тогда аж там третьим или там четвертым пасующим, просто для тренировок, на перспективу, так скажем, И когда закончился сезон, и я подошел к тренеру, говорю, я не хочу больше пасовать, я хочу идти нападать. Вот, и после этого меня поставили в доигровку, а так как у меня, в принципе, азы каждого элемента есть, то есть все, я встал в доигровку, у меня был заложен хороший прием, и за счет этого я оказался в других клубах, в другой лиге, и, возможно, поэтому и играл в сборной России.
И здесь, в «Зените».
Соответственно.
Если вернуться к родным пенатам, часто бываете в Новоалтайске, там, дома?
Да, каждый год летаю, проведаю родителей, друзей, с которыми вырос, никогда никого не забываю, то есть со всеми стараюсь видеться, да, знаю, что промежуток времени небольшой, потому что есть еще куча других дел, которые всегда откладываются на отпуск, потому что ты не можешь быть в двух, а то и в трех местах одновременно, нужно время, поэтому выделяю недельки-две, езжу туда, помогаю там, школам детским, которые пытаются пытаются тренировать детей, то есть, чтобы на развитие детского спорта, то есть сейчас это возрождается, и я им активно помогаю во всем.
А вот, кстати, с точки зрения вообще популярности волейбола, в том числе у подрастающего поколения, видите какие-то изменения? То есть больше, может быть, стало инфраструктуры, больше обращают на это внимание, больше ребят хотят заниматься баскетболом? Или нет такой динамики?
Или волейболом?
О, да, извините. И баскетболом, и волейболом, конечно. Всеми нашими любимыми видами спорта.
Тенденция есть, да. То есть сейчас несколько, вот даже на примере там моего родного, возьмем Алтайского края, то есть там за три последних года открылось несколько школ именно детских. То есть туда набирается, то есть хотели сделать вот что-то наподобие школьной волейбольной лиги, как есть вот в Казани проводится. Хотели сделать что-то наподобие такого же, только в Алтайском крае. Но не знаю, как там сейчас живет этот проект. Из этого вышел там другой проект, который занимается, допустим, только девочками. Ну, то есть. И у меня в родном городе мой друг, с которой мы раньше тренировались вместе у одного тренера, она сейчас тоже начинает тренировать девочек, то есть набирает возраст именно в моем маленьком городе, набирает там разные возраста и начинает возрождать как бы былое величие нашего края для вот выступления на уже более крупных соревнованиях, то есть там это Западно-Сибирский округ, либо Сибирь-Дальний Восток, то есть пока вот целится пока туда.
Ну, прям скажем, в Сибири волейбол очень любят, это один из самых популярных видов спорта в этом регионе.
Да, много классных профессиональных школ, то есть там тот же самый Красноярск, Новосибирск, очень сильные как и женские, так и мужские команды, то есть все как-то стараются объединяться и потом уже ехать уже в центральный округ, уже бороться за места здесь.
Друзья, сделаем небольшую паузу, остановку информационного характера, не только информационного, после чего обязательно вернемся к разговору о волейболе. Сегодня у нас в гостях доигровщик волейбольного «Зенита» Федор Воронков. Никуда не уходите.
Руки вверх. На радио «Зенит». Руки вверх. На радио «Зенит».
Возвращаемся, друзья, к разговору о волейболе. Сегодня у нас в гостях Федор Воронков, доигровщик волейбольного «Зенита». Поговорили немножко о географии, о домашних животных. Давайте и о сезоне, конечно же, поговорим, потому что невероятная серия из 8 побед подряд. Вообще, по ходу там прошлого, например, сезона, да, было понятно, что такая эпидемия травм все время преследовала все-таки волейбольный «Зенит», и практически не было момента, когда вся команда была бы в сборе. Вот можно ли сказать, что сейчас это основной фактор вот того самого успеха, который есть? Или дело еще и в том, что как-то поменялось настроение внутри команды? Может быть, настрой? Или вот, наконец-то, все звезды сошлись?
Ну, звезды сошлись. Юпитер зашел за Венеру, и поэтому все получилось.
Но он не ретроградный,
главное, чтобы,
главное.
Да, не Меркурий.
Вот. Но в совокупности, в принципе, все так и есть. Да, мы с начала этого сезона у нас, тьфу-тьфу-тьфу, пока что ни единой травмы серьезной ни у кого не было. То есть и мы тренировались практически всегда в полном составе, что, естественно, дает о качестве тренировки и ее продуктивности. Тем более у нас сейчас не так давно приехал Мэтью Андерсон, который достаточно усилил нашу команду не только в тренировочном плане, но и на площадке тоже. Поэтому в совокупности все так и есть. И травм нету, и настроение, в микроклимат в команде, возможно, поменялся по окончанию того сезона. То есть никто не был доволен проделанной работой. И каждый, наверное, поковырялся маленечко в себе, сделал какие-то определенные выводы. И сейчас вы все видите сами. То есть у нас беспроигрышная серия. И надеюсь, так будет продолжаться долго.
А вот про Андерсона тоже хочется чуть подробнее, может быть, поговорить, потому что, действительно, он не так давно присоединился к команде, и, понятное дело, мы все знаем, что у него был достаточно серьезный долгий опыт выступления в России за казанский, да, «Зенит», но все-таки последние сезоны он провел не в нашем чемпионате. Это чувствуется вот с точки зрения, может быть, техники или манеры игры, или здесь нельзя какие-то такие различия увидеть?
Нет, различия... сколько он играл? 2-3 года? Не помню, сколько он провел не в России. Он играл в Италии. Но все равно есть, да, некоторые отличия. То есть итальянцы, допустим, они играют более сдержанно, более технично. У них нет такого силового волейбола, как у нас. То есть все самые там условно высокие скоростя там, и все остальное придерживается плюс-минус в нашей лиге. То есть там, кроме самой сильнейшей подачи в мире, которая принадлежит, если не ошибаюсь, Лиону.
Mm-hmm.
А все остальное, то есть нас нет такого... Нас у нас не тягучая такая игра, у нас достаточно все быстро. То есть прыгай выше, бей сильнее. То есть плюс-минус такой закон.
Мне, кстати, кажется, что вот в последние несколько сезонов все-таки немножко это меняется. Больше первого темпа стало, да, больше разноплановых подач, потому что раньше, так если посмотришь по статистике, силовая была, наверное, самая популярная. Сейчас у многих игроков в арсенале несколько разных.
Да, тенденция такая преследуется, потому что, мы не только зацикливаемся на своей стороне, то есть именно на свой волейбол. Мы рассматриваем матчи и других лиг, допустим, той же самой итальянской, польской, там, может быть, даже немецкой. И некоторые матчи смотрим топовые, допустим. И все равно что-то подчеркиваем для себя. Смотрим, как ведут себя игроки, как они играют. Может быть, что-то полезное. Пытаешься, допустим, если ты что-то увидел интересное, пытаешься попробовать это здесь. Если это работает, это как твое оружие. Если это не работает, значит... Возвращаем, откатываемся маленько назад, ищем что-то новое и движемся дальше. Да, сейчас все зависит от количества ошибок. То есть волейбол — это такая игра, где выигрывает тот, кто меньше ошибается. Поэтому чем меньше ты начинаешь ошибаться на подаче, чем меньше ты ошибаешься в касаниях сетки, заступах, передачах, атаке, во всех элементах, если ты меньше ошибаешься, шанс твой на победу намного выше, чем при прочих равных.
А есть вот какой-то такой прием, момент в игре, который вы где-то подсмотрели и внедрили в итоге в свою игру?
Лично я?
Да.
Есть пару моментов.
Но вы не расскажете.
Конечно, нет.
Это моя фишечка, я ее не выдаю. Хочется сейчас немножечко об атмосфере, потому что больше со стороны болельщика хочется сейчас расспросить. Когда видишь каждую вашу победу, да, когда вы с ребятами собираетесь, после каждого такого победного удара собираетесь, друг друга поддерживаете, это вот как, оно так повелось изначально, это только в вашей команде или везде вот так вот в волейболе принято?
Это даже как-то испокон веков волейбола. Нет, но это в каждой команде абсолютно все после там, неважно, даже после выигранного или проигранного очка, все мы там подходим в кружочек, и, во-первых, это как бы идет отвлечение твое, то, что от, произошедшего действия, допустим, скажем, там, негативного, то есть ты совершил какую-то, допустим, ошибку, неважно, какого формата, да, ты, допустим, просто подходишь в круг, тебя пацаны поддержали, и у тебя на фоне психологии ты не так сильно расстраиваешься, то есть ты быстрее забываешь свою ошибку и как бы перецикливаешься, уже начинаешь концентрироваться на новый мяч, на новое очко, на новое движение. После победного розыгрыша ты, понятное дело, собираешься в круг, все за тебя радуются, ты как еще больше дополнительная поддержка, еще больше заставляет тебя двигаться вперед, еще больше совершать тебе полезных действий. Поэтому это такое, можно даже сказать, вот это собирание в круг, это даже больше такой психологический момент, чем какой-то фокус или что-то типа того.
Но нет в перерыве, в раздевалке, там каких-то разборов полетов, указания на ошибки и так далее?
Конечно, есть. Во время, там, допустим, перерыва тренер может подсказать, допустим, какие-то, в каких-то элементах, где я могу ошибаться в конкретных моментах. Ну, в конкретном моменте я могу ошибаться на протяжении, там, допустим, партии или двух. И, допустим, он мне, допустим, начало партии я начинаю ошибаться, он может либо просто меня быстренько дернуть, когда еще там какие-то, может, там, разбирательства идут, мне быстренько сказать, то есть, допустим, здесь поменяем, здесь сделаю вот так, сейчас все получится, хорошо. Либо, допустим, в перерыве он говорит, что, допустим, вот этот игрок, допустим, у нас мы его не можем прихватить, давайте поменяем маленько тактику и будем работать, допустим, в этом направлении. То есть какие-то мелкие ошибки, да, они корректируются быстро, более крупные, они уже корректируются отдельно на тренировках, уже практически там в индивидуальном порядке.
В начале своего рассказа, вот именно в этом выходе, немножечко было так поплевать, как будто бы через плечо. Три раза. Есть какие-то суеверия вообще у вас лично или у команды?
У меня лично стараюсь быть не суеверным, но просто все так делают, почему я так не могу делать.
Действительно.
Да, то есть там, когда там кошка черная дорогу перебегает, вот это все, но это уже...
Ну, победная майка какая-нибудь есть?
Нет, это уже... Нет, такого нету, то есть там... Ну, банально, может, да. Мы просто, допустим, сказали, что мы хотим, когда у нас домашний матч, мы хотим играть в белой форме. То есть, как бы так ребятами решили, что белая форма, она как бы более презентабельная, что ли.
Хорошо, что у вас девочек нет в команде, правда, Маша? Что вот это началось бы, нет, я в этом не могу, я в этом не хочу. Мальчики решили, и все, да, сразу?
Ну, условно, да.
Ну, кстати, я знаю, многие там, не знаю, кроссовки меняют. Типа вот у меня такие счастливые кроссовки, в которых команда там выигрывает, да, на протяжении какого-то долгого периода. Потом раз в этих кроссовках там где-то уступил, все, надо поменять.
Но у нас когда вот... Мы когда выиграли, допустим, там «Динамо», вот за там за долгое время, когда «Зенит» выиграл «Динамо», мы сразу начали такие уже больше даже по приколу что-то искать. Кто что делал в последнее время? Так, перед следующей игрой мы будем делать то же так, что там у нас кто-то сказал, так, я не буду бриться, я буду там ездить только вот по вот этому маршруту, у меня там будут только такие носки. Ну, просто это как бы... И это было как бы забавно, как бы, с одной стороны, а с другой стороны, когда мы выходим на игру с «Локомотивом», и все сделали... Вот, все сделали так, как они сказали, и мы опять выиграем, и мы уже начинаем задумываться, а действительно ли это все так?
Так нужно просто зафиксировать.
Да.
Ну, кстати, вот у футбольных итальянских болельщиков, у них реально такая традиция, когда Евро проходил, да, в нашем городе, и у нас в студии были болельщики, они говорили, мы все, вот если ты первый матч команды посмотрел, например, там, в фан-зоне, в каком-то определенном баре, или в определенном доме, в определенной одежде, ты потом на протяжении всего чемпионата делаешь только то же самое.
Ну, это, ну, прикольно. Ну, как бы, ну, представляешь, каждый день ходить в один и тот же бар, и неплохо жене такой. Жена, мне надо.
Ну, кстати, все. Только все ради победы. Почему?
Все ради победы любимой команды, все, да.
А, кстати, про победу над «Динамо», потому что, ну, действительно, была такая долгая серия, когда не удавалось никак москвичей обыграть. Какие-то были все-таки особенные эмоции? Ну, типа, да, мы наконец-то это сделали. Или, ну, победа, ну, очередной соперник. Как нам говорят все время, да, тренеры особенно, каждый соперник принципиален, и мы вот в команде об этом не думаем.
Да, с одной стороны, и как бы не то, что палка в двух концах, с одной стороны и тренерский штаб прав, с одной стороны и вы. То есть, получается, победа есть победа, да, то есть это там не конец чемпионата, а это действительно рядовая такая, ну, волевая рядовая победа, которая дала нам толчок того, что мы действительно можем играть на достойно высоком уровне и показывать уже, навязывать свой волейбол и доказывать, что мы это можем сделать. В плане, допустим, тренерского штаба и вообще, в принципе, других команд, да, каждый соперник уникален, каждый соперник представляет собой какую-то опасность, никому нельзя давать слабину, потому что загнанный в угол зверь еще опаснее, чем на свободе. Поэтому так.
Ну, а вообще, говорите, если о вот такой вот навязанной игре, часто ли бывает, что вам ее навязывают, и вы, ну, немножечко так вот считываете, да, а потом трудно собраться?
Есть такой момент, от него никуда не денется, потому что в начале, допустим, игры или в начале каждой партии, каждая команда пытается навязать другой команде именно свой волейбол, тот комфортный ритм или комфортный темп, в котором хотят вот играть. Поэтому, допустим, взять те же матчи с Казани, выездная игра. Первые две партии мы навязывали им свой волейбол. То есть мы вот эти две партии выиграли. Потом в третьей партии они начали навязывать нам свой волейбол. И то есть они их выиграли. А пятая партия — это уже священная лотерея, так что повезет сильнейшему.
Да, это правда. Но вот, кстати, если мы посмотрим на итоговые протоколы, да, то судя по этим самым протоколам и по счету, да, матча того или иного, получается, что в этом сезоне сложнее всего с Казанью играется, или не всегда счет отражает ход матча и то, насколько непросто дается игра?
Ну, матчи с Казанью, вот оба матча, которые мы играли, один выиграли, а один, к сожалению, проиграли, они все очень интересные, очень высокого уровня, то есть там была прям борьба не на жизнь, а на смерть, то есть все игроки абсолютно все бились до последнего мяча, разбивались, то есть ну, конечный результат, он важен, безусловно, но именно если смотреть на красоту волейбола, то есть вот эти две игры, это, допустим, вот в российском, наверное, чемпионате были одни из самых красивых.
Это правда. А в чем, вот, кстати, на ваш взгляд, Федор, главная прелесть волейбола вот с точки зрения именно восприятия болельщиком? Вот та самая красота волейбола, она в чем?
Красота волейбола — это в эффектных падениях, шикарных пасах, ударах на голых сетках и, допустим, когда идет какой-то длинный розыгрыш, мяч летает по всей арене то в одну сторону, то в другую, поднимается на какие-то сумасшедшие высоты, и люди действительно, ты видишь, что они еле-еле добегают, вот чуть ли там не кончиком ногтя цепляет этот мяч, он меняет траекторию, в этот момент добегает твой партнер и спасает этот мяч, и ты начинаешь действительно, даже будучи по ту сторону сетки, ты начинаешь переживать даже за своих коллег, просто потому что это действительно достойно уважения.
Такой красоты, кстати, в игре волейбольного «Зенита» очень и очень много. Я хайлайт одного только Жени Гребенникова иногда пересматриваю, когда у меня очень плохое настроение, чтобы его поднять. Друзья, прямо сейчас поднимем настроение информации, потому что небольшой выпуск новостей, после чего обязательно вернемся в эфир.
Руки вверх. На радио «Зенит». Руки вверх. На радио «Зенит».
О цифрах в волейболе тоже очень хочется поговорить с Федором Воронковым, доигровщиком волейбольного клуба «Зенита». Он у нас в студии. Федор, вот как выглядят разборы соперника и подготовка к матчу? То есть что это? Это видеонарезки, которые готовит, да, соответственно, тренерский штаб. Это разбор каких-то конкретных игроков. Потому что я вот, например, видела, как это бывает в футболе, в хоккее и в баскетболе, но пока вот до волейбольных таких вершин меня не допускали.
Но... Все будет, но не сразу. У нас в штабе есть тренер-аналитик и два тренера-статистика. В чем заключается их работа? Есть специальная программа, которую создали, по-моему, там группа людей, из них же вот один из наших, вот тренер-аналитик, как раз-таки был у истоков этой самой программы. Получается, что в момент отсмотра игры через эту программу ты можешь комбинировать то или иное действие путем, там, скажем, горячих клавиш, и тем самым отображается уже полная статистика. И потом уже, допустим, при разборе, то есть мы не смотрим весь матч целиком какой-то команды, то есть у нас есть определенная вырезка, то есть вот у нас есть игрок, которого мы хотим посмотреть, у нас есть определенная его вырезка, его атак, допустим, с позитивного приема, когда им пасуют, допустим, с приема, который там на 3 метрах, как, куда он забивает, есть с негативного приема, атаки, допустим, с задней линии, то есть это все быстрые вот ролики, у нас тренер-статистик нажимает пару там условно клавиш, показывается картинка, мы смотрим эпизод за эпизодом, то есть не в отделе там, не как это видеоролик идет, а как вот именно маленькие такие нарезки по там по 10, по 15 секунд. Помимо этого, там задача, допустим, тренера-аналитика проанализировать, в каких, допустим, ситуациях пасующий той тот или другой начинает пасовать, в каких ситуациях куда больше передач он отдает, то есть начинает это анализировать, при каких обстоятельствах он это еще делает, то есть там при быстром приеме, допустим, при высоком, при хорошем, при плохом, то есть при смещенном приеме, то есть когда он на передней линии, на задней линии, они проделывают достаточно колоссальную работу, то есть это как бы она, эта работа не так сильно освещается, но она одна из важных, потому что опираясь, допустим, на не то что на сухие цифры, а прислушиваясь к этим цифрам и заведомо зная, что будет происходить, то есть игроки другой команды становятся более предсказуемыми, и тем самым тоже один из ключей к победе.
Я думаю, сейчас мы услышали, возможно, впервые такую информацию, что так подробно разбирают соперника.
Но я признаюсь, в последнее время тренеры статистики стали появляться в информационном поле, и я вот на одного такого тренера статистика подписана, и у меня так иногда, знаете, глаза очень сильно округляются, когда он делает вот разные подборки тех моментов, которые, ну, ты как болельщик не всегда, например, замечаешь. То есть, как команды там проводят концовки. Понятно, что он не показывает статистику для всех какую-то очень сложную, но в целом вот какие-то моменты, которые он отмечает, это очень и очень интересно читать, и я надеюсь, что этого как-то станет больше, потому что, мне кажется, так потом тебе еще интереснее смотреть. Ты что-то прочитал, тебе же потом хочется это увидеть.
Ну, допустим, из моментов, которому, допустим, болельщикам можно будет не видно, допустим, команда противника, допустим, связующая команда противника будет пасовать первому темпу после счета 20. Ну, к примеру, допустим, такая информация. То есть болельщик никогда не оценит это. Ну,
слушайте,
то есть,
это я в следующем матче буду смотреть зачем-нибудь таким обязательно.
Или, допустим, там при смещенном, допустим, приеме в четвертую зону он играет взлет с крайним нападающим, допустим. То есть, или он оттуда может выбрасывать длинную передачу в 80% случаев, там, из всех, вот, допустим, ему довели туда 100 раз. И по статистике он 80% будет пасовать назад в длинную сторону, то есть не в короткую. Mm-hmm. Когда кому-то, например, проще паснуть 80 раз в короткую сторону, да, он будет выпасовывать в длинную. Ну, то есть, и таких вот моментов, их достаточно много, и поэтому вот вся вот, вот эта их кропотливая, колоссальная работа, то есть, это сидячая работа с ноутбуком, и из него не вылазит, то есть, они часами, ночами, днями практически не спят, они все это готовят, разбирают, вот, и иногда на них смотришь, они уже бывают там, особенно когда был кубок там или еще что-то, когда несколько матчей к ряду, то есть, тебе надо разобрать одну команду, и вот чуть ли не за ночь разобрать уже другую команду, и дать уже команде уже дать информацию, и на них просто смотришь, там уже не люди, а просто зомби. Они даже не понимают, что происходит. Они вот...
Это, знаете, как фильмы показывают про наших великих шахматистов, когда они всей командой собираются и разбирают эту самую тактику соперника. Это же такая есть и другая сторона медали, когда вас-то тоже соперник разбирает. Вы же тоже к этому готовы. Вы готовы удивлять? Как это происходит?
Плюс-минус, да. Ну, понятно, что нас тоже разбирают, что нас тоже смотрят, то, что у каждого игрока есть свои особенности, да, то есть, ну, и именно в моменте ты сильно ничего не поменяешь. То есть, а уже, допустим, с течением обстоятельств, там, времени или там чего-то еще, допустим, там, простой пример, там, я подавал подачу исключительно в пятую зону. Вот, ну, это пример. На самом деле нет. Исключительно в пятую.
А мы поверили.
Я знаю, что.
Я сразу пыталась вспомнить хайлайты, нарезки у себя в голове. Думаю, так, вот тут, по-моему, точно нет, было не в пятую.
Допустим, только в пятую зону. Вот из 10, 10 туда. Допустим, идет межсезонье, как бы, и все плюс-минус, то есть все берут, допустим, нарезки со старых, ну, то есть с прошлых годов, все остальное, потому что новый сезон, как бы, ничего еще не понятно, то есть будет придерживаться старой информации. И тут за лето я резко меняю направление и подаю только в первую, допустим. И когда вот это вот такой элемент неожиданности, он может сыграть, ну, допустим, раз, два, ну, максимум три, больше, как бы, потом уже все равно в других командах же тоже сидят опытные люди, и они тоже это все отслеживают, все это смотрят, и потом говорят, смотрите, раньше вот так, он туда может, но уже меньше, допустим, сейчас вот сюда, то есть больше акцент сделаем вот на вот эту часть площадки, допустим.
Слушайте, но создается абсолютное впечатление, что не только не стоит на месте волейбол, и команда не стоит на месте. Вообще, сама игра, она стала, наверное, в темпе более быстрой. Вот тот самый волейбол, который был в вашем детстве, возможно, который вы смотрели по телевизору, и тот волейбол, в который вы сейчас играете, они разные?
Плюс-минус похожи.
По темпу, по скорости.
По темпу, по скорости, да. Когда я был, скажем так, ребенком, наш тренер всегда говорил, нужно играть в быстрый волейбол. В очень быстрый волейбол нужно играть, потому что вот эти передачи под потолок, стационарный двойной блок, его, во-первых, тяжело проходить, если ты напоришься, допустим, на такую рослую физическую команду, допустим, как питерский «Зенит», к примеру. Вот, потому что, да, у нас действительно люди очень высоко прыгают, очень хорошо ставят блок, то есть там забор будет здоров. Его пройти достаточно сложно. И нам тренер говорил, то, чтобы вот на вот этом аспекте выигрывать, нужно брать особенно скоростью, потому что есть, ну, доли секунды, когда человек отрывается от земли, человек, когда переносит руки, в этот момент ты должен успеть ударить. То есть там... выигрыши заходят практически за счет доли секунд. Вот до смешного действительно так. У тебя на принятие ты не можешь там, ты практически не можешь там думать. То есть у тебя уже годами отточенная техника, и ты, если ты начинаешь задумываться, ты теряешь время. Если ты теряешь время, ты начинаешь проигрывать. То есть ты в волейбол такая вот очень быстро думающая игра. То есть ты вариант подумать, у тебя вот прям правда доля секунды. Вот доля секунды проходит, уже принятие решения. И то есть оно практически неподконтролируемое. То есть ты не можешь дать даже себе отчет, зачем ты это сделал. Ты просто сделал, потому что так ты подумал. То есть уже на подсознательном уровне.
Как говорил наш коллега, волейбол играют не только руками, но и головой.
Да, да. Это достаточно сложная игра.
Ну, это, кстати, вот с точки зрения восприятия тоже многие отмечают. А вот если говорить о том, что вокруг волейбола или рядом с волейболом, в плане вот того, как это освещается там, да, в тех же средствах массовой информации, вообще, мне кажется, что волейбольные тренеры и игроки поставляют такое количество огненных цитат, особенно в последнее время, такого количества нет вообще ни в одном другом виде спорта. Вот на ваш взгляд, это хорошо или все-таки это никак, по сути, не будет влиять.
Ну, что такое огненная цитата?
Ну, слушайте, тут...
Хотя бы пример.
Мне сразу на ум приходит Пламен Константинов. Они даже, по-моему, мерч сделали, да, в «Локомотиве» с его вот этими цитатами. И даже «Огненный сезон», там «Пламенный сезон». Да.
Ну, да, подшучивать мы любим друг над другом, и все в этом духе, поэтому здесь никто не обижается, то есть нет каких-то там баталий или еще чего-то, то есть все шутят по-доброму, то есть никто не хочет кого-то задеть или обидеть, то есть как бы мы сами себе, может быть, даже иногда подогреваем интерес, или наша пресс-служба делает так, чтобы нам было интереснее играть, скажем так. Вот, то есть там освещается в массы, ну, с годами становится все намного лучше, то есть самой такой отправной точкой, наверное, опять же, и первопроходцем стал это казанский «Зенитка» с его огромным медиа-центром, там очень много людей работают в нем, трудятся насчет того, чтобы осветить это все в массы, и не только на российском пространстве, но и по всему миру. Сейчас как бы и все остальные клубы начинают понимать, что без связи с общественностью, без распространения информации о том, что вообще в принципе мы играем в волейбол и мы показываем достаточно там неплохие результаты, и вообще, что вы можете прийти посмотреть, а еще лучше поддержать и начать за нас болеть, и ездить на выезды, и вообще в принципе попасть там в структуру клуба. То есть сейчас все начинают, все команды потихоньку этим заниматься, начинают инвестировать туда финансы, начинают нанимать дополнительных сотрудников, развивать, освещать, тем самым не только ты увеличиваешь поток болельщиков и всего остального, а возможно даже кто-то из детей захочет заниматься волейболом, что тоже правильно, просто чтобы объяснить человеку, что если ты будешь работать над собой, заниматься, и у тебя будет большое желание, как у всех нас, кто играет на высшем дивизионе, все от большого желания и кропотливой работы над собой — это единственный путь сюда, и поэтому у каждого есть абсолютно шанс попасть и тоже быть на вершине Олимпа.
У волейбольного «Зенита» просто потрясающе красивый ролик, который, вы знаете, перед матчами крутится с представлениями. Там комната такая и лампы разноцветные.
Знаете, сколько
так
мы это
красиво.
Снимали?
Долго?
Очень долго.
Мучили вас?
Очень сильно. Очень долго, да. Медиадей — это отдельная головная боль. Это прикольно, да, это весело, но это очень долго. Ну, правда, потому что надо каждого отснять. Вначале идет фото, потом идет видео, потом одна форма, другая форма. потом тебе надо там, допустим, вот сняться в таком вот маленьком промо-ролике, потом еще что-то, потом общекомандное фото, потом еще, и получается, что на одного человека уходит, ну, 1.5-2 часа.
Зато как красиво.
А, это факт.
Практически как в Голливуде, вот такая работа.
Это правда.
На это и был расчет.
Вы сможете этот ролик увидеть уже совсем скоро, а именно 25 ноября, когда «Зенит» примет дома «Белогорье» на Сибур-арене. Матч пройдет, 19:30 начнется. Давайте вот в преддверии этого матча про команду буквально в двух словах, ну, команду соперника, естественно, поговорим, потому что «Белогорье» — это ведь клуб с огромной историей, который на протяжении долгого времени, еще до гегемонии казанского «Зенита», как это называли, да, долгое время, показывал просто невероятные результаты, но в последнее время, конечно, не такая все-таки прыть у Белогорья.
Да, до всего этого, до всей гегемонии казанского «Зенита» Белогорье было самым титулованным клубом России. Что могу сказать по Белогорью? Команда потерпела некоторые изменения. Все, ни для кого это не секрет, что там поменялось руководство. Вот, и сейчас как бы она начинает обретать былое величие, то есть не за один сезон, а постепенно, поэтому Белогорье очень цепкая, достаточно сбалансированная команда, там есть много хороших игроков, много есть игроков, которые желают играть, бороться за места и показывать себя, поэтому играть будет однозначно непросто, и будет очень интересный матч. Команда очень хорошо играет в защите, очень интересно атакует, подает, ну и при прочих равных.
Ну и, к слову, Белогорье в турнирной таблице на 8-м месте, «Зенит» Санкт-Петербург на 1-м. Так что болеем за «Зенит».
Это можно повторять бесконечно. «Зенит» на первой строчке. Да, друзья, ждем всех на Сибур-арене 25 ноября в 19:30. «Зенит» принимает в Белогорье. Федор, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию. Мы вас так долго снимать, как в ролике, не будем, но все-таки небольшие фото тоже попросим сделать после.
Хорошо, всем спасибо. Хорошего дня.
Спасибо.
Не болейте.
Друзья, болейте за «Зенит», ходите, естественно, на матчи домашнего волейбольного клуба «Зенит». Ну, а мы услышимся совсем скоро. Мария Капустина, Эля Алипова были с вами. Всем пока.
Руки вверх. На радио «Зенит».